Ну что ж, мы продолжаем разговор о наставниках, образовании, воспитании, образования частного, образования семейного и образования государственного. Какие есть сильные стороны, какие есть ловушки и вообще в чем отличие, может быть, вот этих образовательных направлений, программ и так далее. Как выбрать? Вот очень многие родители обращаются с вопросом, что лучше, да, как можно сориентироваться в этом пространстве образовательном. Ну вот поделюсь своим опытом. Мне кажется, в первую очередь родители должны знать вообще, что у них есть выбор. Ну, о наличии этого выбора надо знать, потому что очень многие, ну, из моего опыта, и личного, профессионального, очень многие родители вообще не знают, что есть разные формы обучения, есть разные школы, а просто, ну вот это вот точка зрения, да, то есть не кругозор, а точка зрения. Они думают, что вот только такой вариант возможен и больше никакой. И вот здесь, конечно, ловушка. Вот. Здесь очень важно, я считаю, знать, что выбор есть. И дальше уже наблюдать, то есть действительно внимательно наблюдать за детьми, за ребенком и определять постепенно, да, вот какая форма обучения ему бы подошла и какая школа, соответственно, больше подошла, потому что и в государственной школе, и в частной есть свои плюсы и минусы. То есть государственная школа – это большая система. Уже есть очень много отработанных таких инструментов, причем годами отработанных, некоторые эффективные, некоторые неэффективные, но эта система работает. Да, есть свои в ней болезни, но тем не менее она работает. Выпускники, да, есть, и мы можем в качестве, да, сделать выводы о качестве образования в разных школах. С частными школами, конечно, здесь возникают как раз вопросы в плане вот этой системы прочный, потому что в частных школах отвечают за образовательную систему уже не государство, а отвечают уже, ну, конкретные какие-то люди, которые занимают руководящие посты вот в этой школе. И на самом деле у нас очень такая страна, в которой можно многое реализовывать, то есть на самом деле разные образовательные программы внедряются, и за этим, ну, не так, чтобы строго прям следят, то есть можно пробовать разные. И поэтому частные альтернативные школы тоже используют самые разные системы. Они всегда прошли, ну, такую проверку временем, так скажем, и своими плодами. То есть вот это, я считаю, ну, такой вот, такая слабинка, да, вот такая вот ловушка есть в этих альтернативных школах, что пока непонятно, во что это выльется, что из этого будет вырасти. Вот здесь надо быть очень внимательным. Но, с другой стороны, частные и альтернативные школы, и семейные клубы в том числе, да, вот эти объединения родителей и педагогов, которые решили сами давать образование своим детям, они используют очень много творчества. И это безумно нравится большинству родителей, потому что дети заняты, это творческий досуг, его много, это лагеря различные, праздники, это здорово, и это подкупает всегда. То есть в государственных школах этого не так много. То есть в основном все-таки там нацелены на знания, передачу знаний. Вот, поэтому, в общем, разные грани и там, и поэтому я всегда вот со своей стороны рекомендую родителям побольше узнавать. То есть побольше узнавать о педагогах, которые набирают в этом году, например, да, учеников, если дело касается государственной школы. А с другой стороны, если это альтернативная система, то узнавать вообще, к чему они идут, вот про этот образ. То есть какова вообще ваша концепция? То есть образование, вот прям спрашивать, не стесняться и сверять это со своим каким-то ориентиром жизненным, насколько подходит эта система вам. То есть не бросаться вот так вот абсолютно не зная, просто, да, вот уходить в альтернативные системы. Вот это я не рекомендую, конечно, так делать. Вот. То есть везде нужен здравый смысл. Правильно ли я понимаю, что вот сейчас есть такая тенденция выбирать частные альтернативные школы как раз потому, что просто не нравится образовательная система государственная, да, и как мы любим такой образ, метафору Баба-Яга против, да, и выбирать как раз вот эти учреждения частные, не потому, что они подходят ребенку или не потому, что они подходят семье, а потому, что люди просто в принципе против образовательных государственных учреждений. И это действительно является ловушкой, потому что вот то, что ты сказала, государственные образовательные учреждения, они имеют действительно многолетний опыт. Но, как и все живое, меняется, да, и эти структуры меняются сейчас также. И не то чтобы они хотят навредить каким-то образом населению и того как раз государства, в котором они, да, положено служить, а вот, но есть разные тоже перекосы, да, есть такой поисковый вот сейчас такой вариант. И, не знаю, практически каждый год, да, то есть и выбор был на направление на западное обучение. Сейчас мы понимаем, что это не совсем верный был выбор, обратно возвращаемся к каким-то другим вещам. Вот, и что, как ты думаешь, вот что порекомендовать родителям, на что обратить внимание? Вот в государственной системе, то есть на самом деле, есть ли плюсы в государственной системе образования?
Да, я считаю, что есть, безусловно. И вообще вот это внутренний такой порыв уйти в любое другое место, но лишь бы не быть в государственной системе, вот это, конечно, абсолютно точно ловушка и очень распространенная. Потому что нет никакой гарантии, что в альтернативной системе, в частной школе, будет ребенку комфортнее и будет лучше. Приведет это к каким-то, ну, положительным таким однозначно результатом, потому что дети все разные. И я бы порекомендовала в выборе формы обучения, в выборе школы всегда ориентироваться на индивидуальность ребенка и на ценности семьи. Вот это очень важные такие аспекты, мне кажется, потому что семья будет, ну, довольно-таки большое количество лет взаимодействовать с этой образовательной системой, с этой школой, образовательным учреждением. И важно, чтобы это откликалось, чтобы нравилось. И не было вот этого внутреннего постоянного конфликта, что мы здесь остаемся, потому что мы просто некуда идти, у нас нет других вариантов. Выбор всегда есть на самом деле. И не надо бояться в том числе семейной формы обучения, потому что можно вернуться обратно в школу. И школы сейчас, кстати, государственные, очень демократично относятся к тем семьям, которые выбрали эту форму обучения, и всячески помогают на самом деле. То есть это не какие-то чудовища, которые, ну, совершенно там хотят, как говорят, завалить и все. Очень даже уважительно относятся и наоборот, удивляются, что родители берут на себя ответственность. Ну, то есть мне это очень нравится.
Ну, здесь, знаешь, мне вспоминается как раз сказочный сюжет, потому что если ты к персонажу любому сказочному приходишь с добром, он с добром отвечает, да, а если прийти в школу изначально думая, что это твоего ребенка каким-то образом переначить, отобрать у
Сломать.
тебя, сломать там и так далее, то как раз очень часто я встречаюсь с такими родителями, которые конфликтуют с учителями, которые видят действительно нечто ужасное и в школе, и в образовательной государственной системе, и в тех людях, которые там работают, воспринимают это больше как некого Змея Горыныча, нежели какого-то персонажа, как наставник и как учитель.
Да, вот здесь это очень важно, что вы об этом сказали, потому что, ну, я тоже встречаю такие ситуации довольно часто. и всегда мы поднимаем вот этот вопрос взаимного уважения. Проговариваем с родителями вот этот факт, что педагог и школа в целом не враги. Это очень важно понимать и внутри себя этот ориентир держать. То есть школа, неважно, это государственная или частная, альтернативная какая-то система, семья – это единая система, то есть это команда. И если как лебедь, рак и щука, то получится действительно вот это травмирование и, травмирование ребенка, и непонятно, как пойдет развитие тогда. Такой конфликт. Такая система и команда, и работа строится на взаимном уважении, тогда все счастливы, и семья, и ребенок.
Да, но здесь очень важное есть «но». Это при условии того, что родители берут на себя ответственность за образование ребенка. То есть не перекладывают эту ответственность только на школу, только на учителей, а являются активными, можно так сказать, сотворцами образовательного процесса. И только в этом случае можно действительно говорить о взаимоуважении, о командном подходе к образованию ребенка. Но тогда мы как раз подходим к тому вопросу о решателях и обывателях, да. То есть, чтобы быть решателем, нужно брать на себя эту ответственность, соответственно, нужно быть взрослым, не только по паспорту, но и по внутренним каким-то личностным качествам, и нести эту ответственность. А обыватель, он ищет виноватых и причин, почему ребенок необразованный, почему ему так трудно в школе, почему он не учится, почему у него нет интереса, почему у него плохие отметки или плохое поведение. Да, и как раз обывателям очень легко найти этого виноватого, и это обычно школа, и чаще всего это именно школа государственного образования. Да. Вот. То есть здесь открывается совершенно другая задача, от которой, как ни крути, мы не можем уйти и не поговорить о том, что очень важно родителям брать ответственность не только за воспитание, но и за образовательный процесс ребенка.
Да, это точно. Ответственность, без нее никуда.
А как же стать этим решателем? Вот как ты стала решателем? Как тебе удалось так вот взять и принять решение, что один ребенок учится вот в такой системе, другой в такой системе? Как?
Нужна была смелость определенная. И вот эта внутренняя готовность к изменениям, то есть к тому, что обстоятельства меняются, и все может пойти не так, как ты ожидаешь. Допустим, так у нас получилось со средним ребенком. То есть мы попробовали семейную форму обучения, но он захотел вернуться в школу. И это было обоюдным таким, действительно обоюдным принятым решением. То есть мы вместе выбрали дальнейший путь, и он вернулся в школу государственную. Вот. Благополучно учится до сих пор там. Вот. Поэтому я думаю, что здесь очень важна гибкость, готовность к тому, что могут быть ошибки, и не бояться этих ошибок. То есть форма обучения может быть выбрана неправильно, но это можно изменить. То есть взять этот опыт уже, его переработать и дальше идти по-другому. То есть это не страшно. Поэтому смелость и готовность вообще к переменам, гибкость при взаимодействии с системой. Вот это, мне кажется, очень важно здесь.
Мне хочется еще заметить то, о чем мы с тобой ранее много говорили, что и в семейном обучении, и если обучение частично такое, что называется, в образовательном учреждении частном, да, часть ребенок учится дома, что этот ребенок должен обладать определенными тоже качествами самодисциплины и самостоятельности, потому что если взять образы пресловутых родителей, которые с ребенком выполняют домашние задания, да, и это уже даже снимают фильмы об этом, сочиняют анекдоты и так далее, вот, то в таком случае, наверное, в семье будет очень сложно, если у ребенка не сформирован определенный уровень самостоятельности и самодисциплины, потому что все-таки в образовательных учреждениях есть какой-то алгоритм действий, который определен самой системой. А когда ребенок находится дома, то у него 24 часа в сутки вроде бы свободного времени. Как решается, вот вообще как видится тебе эта задача, и как помочь ребенку сформировать эту самодисциплину и ответственность в том числе за свое обучение?
Я думаю, что здесь все равно таким ключевым моментом является восприятие семьи как команды. То есть вот мы команда. И, соответственно, изначально в семье, еще даже до школы, у каждого есть какие-то свои функции, свои какие-то задачи, свой вклад. И пока это идет, ну, такая глобальная подготовка к школе получается, то есть развивается и самостоятельность, и самодисциплина. Опять же, интерес здесь немаловажную роль играет, потому что родитель, передавая ответственность за какие-то дела, даже домашние, если это делает грамотно, то он подогревает этот интерес как раз к взрослению, вообще к дороге взросления, к тому, что его ждет впереди. И, наверное, ведущие навыки вообще перед поступлением в любую школу, мне кажется, и в государственную, и в частную, и в альтернативную, и на семейной форме обучения это обязательно самостоятельность и самодисциплина. То есть без нее никуда. Даже если ребенок учится дома, ну, это обязательно. То есть здесь не получится процесс обучения выстроить, если у ребенка нет базовых навыков самообслуживания, самостоятельности. Вот, также в школе, потому что ребенок уходит, он должен сам переодеться, он должен сам себе все подготовить, сам сложить. Мне даже кажется, что гораздо важнее именно развитие вот этой самостоятельности, чем научить писать, читать, считать, да, вот до школы очень много ведь этим всем занимается, но упускается другая грань, да, вот саморегуляция и самостоятельность. Я думаю, что все это дома, прямо вот в бытовых, семейных каких-то ситуациях, как раз через возможность, через то, что мы даем возможность детям проявлять себя, то есть в самом малом, то есть принимать маленькие решения, потом больше, 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 и дальше уже дети принимают непосредственное участие в выборе формы обучения тоже, это совместное решение семьи.
Тогда вот, исходя из твоих слов, получается, что подготовка к школе – это взращивание самостоятельности, самодисциплины и самозанятости.
Саморегуляция, да?
Саморегуляция.
Да-да-да, я думаю, что
то есть ребенок может занять сам себя, может регулировать свое поведение, свои мысли, свои действия, вот, и уже создает определенную дисциплину внутреннюю и внешнюю.
Да, это, я думаю, что это один вообще из важнейших таких факторов, из важнейших условий продуктивного обучения детей в любой образовательной системе, в любом учреждении, потому что если ребенок может владеть собой, он готов принять, вот к слову о наставничестве, да, он готов будет принять эти знания, которые педагоги захотят ему дать. А если ребенок не владеет собой, то есть он не может направить себя, да, в нужное русло, будет очень сложно. Всему классу будет сложно, ну, то есть получается всей системе.
Тогда получается, если вот без этого, я не говорю сейчас вот отдельно, то есть если без того, что готовить ребенка вот к самостоятельности, саморегуляции, вот все эти подготовки к школе, получается, натаскиванием дрессурой, то есть чтобы получить определенные знания, то есть чтобы знать азбуку, уметь читать, знать буквы, цифры. Вот, и наоборот, неким видится мне каким-то таким отвращением от рамка знаний. Вот, и очень важно действительно, чтобы глаза горели, чтобы ребенок познавал это, опять же, добровольно, то есть взращивать добрую волю к познанию.
Да, это очень красиво. Я думаю, что да, это крайне важно. Семья вообще, по большому счету, получается, через готовность, через подготовку ребенка к школе, вот через взращивание самостоятельности, да, самодисциплины, укрепление каких-то вообще базовых навыков поведения, наверное, даже, да, вот, коммуникативных навыков. Семья делает, помогает, вообще делает очень большое дело для того, чтобы человек из этой семьи, да, ребенок вписался благополучно в коллектив, то есть чтобы он смог адаптироваться и себя проявить, и в системе, то есть не как разрушитель, а как созидатель себя проявить. То есть очень много, у меня вот очень много запросов, первоклассники, не могут управлять собой, именно что не могут сидеть, не могут справиться со стеснением или наоборот с бурными какими-то эмоциями, именно первоклассники, то есть вот когда начинается пора, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, да, вот эти первые полгода учебные, очень большое количество запросов, связанных как раз вот с неумением управлять собой. И здесь даже получается уже освоение знаний каких-то предметов, оно вторично. Потому что пока ребенок не научится управлять собой, быть самостоятельным, он, опять же, да, вот приходим к тому, что знания очень сложно будут даваться.
Вот хочется мне подвести еще к тому, что получается, как мы, опять же, называем, да, Татьяна Дмитриевна, такой термин «ключевой статус ученика», да, который в 7 лет начинается, то предыдущие 7 лет вся семья участвует в подготовке к этому ключевому статусу. И дальше вся семья переходит в этот ключевой статус, поддерживает ребенка именно в процессе не просто обучения, но именно в процессе образования. То есть да, создает, ваяет, творит этот образ совместно с разными образовательными учреждениями, о которых мы уже говорили, или самостоятельно, если это семейное обучение. Вот. И тогда получается, семья — это неотъемлемая часть образовательного процесса.
Да, я думаю, что никак нельзя без семьи. Это точно неотъемлемая часть. Вообще участие семьи, то есть не в том, чтобы помогать делать уроки и делать их за ребенка, да, то есть и не только в этом, даже если эта часть присутствует вначале, потому что, ну, такая помощь, поддержка, да, в качестве поддержки для ребенка. Но это именно такое участие эмоциональное, какое-то поддерживающее, как проводник семья, то есть где-то помочь, где-то прийти, может быть, в класс, да, вот эти родительские собрания пресловутые, то есть они есть везде, во всех школах, и частных, и государственных, но не как формальность, а действительно, может быть, подумать, что может сделать каждый родитель, да, там что-то, может быть, с детьми куда-то сходить погулять, костры вот эти же, да, походы, то есть это очень актуально сейчас, ребята всегда с радостью откликаются на такие мероприятия. Вот, я думаю, что без семьи здесь никак. То есть учителю одному не справиться.
Да. Ну и здорово, что мы понимаем эту роль важную, да, родителей и семьи в образовательном процессе. Важно, чтобы родители эту роль осознали и взяли на себя такую ответственность быть активным участником этого процесса. Вот чего, дорогие друзья, мы вам и желаем на самом деле. И, ну, наверное, пока на этом поставим многоточие.
Да, потому что очень многое можно еще сказать, обсудить, но хотя бы начало положено, мне кажется, да, вот в эту сторону. Какие-то основные важные моменты мы сегодня постарались осветить.
Да, дорогие друзья, если есть у вас вопросы, если есть у вас какие-то интересные свои мысли по этому поводу, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием продолжим эту тему. Хотя вот следующий, наверное, этап, мне хотелось бы просто обозначить, о чем мы вообще могли бы с тобой поговорить при встрече. Да, какие вопросы мы могли бы еще затронуть? И вот ты являешься еще ведущей литературного клуба, да, мне бы вот очень хотелось, например, поговорить с тобой о некоторых произведениях, о некоторых книгах, которые сама же ты рекомендуешь, да, и здесь я уже как ученик читаю их, и мне очень откликается многое из того, что ты предлагаешь, да, что бы ты еще могла предложить, какие темы тебе бы хотелось затронуть, это для того, чтобы сориентировать наших слушателей, и, может быть, они будут подсказывать ориентиры, с чего мы начнем и чем продолжим в дальнейшей встрече.
Мне кажется, можно было бы поговорить на тему семейных традиций, то есть тоже такая очень живая тема, и есть чем поделиться, что рассказать, какие-то лайфхаки, как сейчас говорят об этом. Ну вот та литература, то есть вообще в целом, как можно привлекать детей к совместным чтениям. Это очень связанная, опять же, тема, да, с традициями, то есть совместным чтением, совместным просмотром, путешествием. То есть такое разные грани, наверное, жизни семьи. То есть поговорить можно несколько таких вот встреч. Вообще, может быть, из профессионального опыта такого уже случаи самые распространенные, да, опять же, разобрать. То есть из какие-то запросы относительно воспитания, да, очень самые-самые распространенные, пожалуй, можно выбрать, да, об этом тоже поговорить, осветить эти темы. Опять же, с чем сталкиваются родители в процессах обучения уже, ну, поближе, что ли, так детально разобрать можно что-то. Можно и про семейное обучение подробнее тоже поговорить об этом. Ну, на чем строится, да, что можно использовать, каким деткам, например, подходит такой формат обучения. Вот. Ну, наверное, пока так.
Здорово. Возникает вопрос, как это все связано с комплексной сказкотерапией, да? Да. Мы сегодня столько затронули разных тем на самом деле и уже определили перспективы вот тех встреч, которые мы можем предложить нашим слушателям в преддверии 25-летия метода комплексной сказкотерапии, автором которого является Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Стегнеева. Важно, наверное, немножко рассказать слушателям о том, вот вообще, как это связано со сказкотерапией, потому что очень многие воспринимают сказкотерапию как работу со сказками. А мы сказок сегодня не касались. Мы говорили о вещах, которые, ну, наверное, даже чуть более глобальных, да, чем какие-то узкие направления психологии и педагогики. И сказкотерапии, вот для тебя, вот как видится, как это все связано со сказкотерапией?
Я думаю, что это связано со сказкотерапией самым прямым образом. Я уверена в этом, потому что, опять же, повторюсь, метод комплексной сказкотерапии, он ценностный. И занимаясь сказкотерапией уже столько лет, я понимаю, что идет определенная, наверное, чистка как раз вот, да, это идет внутреннего мира, что-то развивается, что-то обновляется, что-то очищается, и система ценностей, она здоровеет, вот так я бы сказала, и получается, что это касается всех сфер жизни, то То есть это и семья в целом, это и образование, это и профессиональная реализация, это общение с людьми вообще в целом, какие-то хобби, увлечения. То есть это касается всего. Потому что, ну да, метод комплексной сказкотерапии, он, мне кажется, влияет на мировоззрение, мироощущение, а, соответственно, на картину мира. А, то есть вот это очень прям откликается мне.
То есть мы как художники работаем с картинами мира человека, да? Такие творцы, сотворцы всего этого. И здорово. На самом деле, еще, дорогие друзья, хочется подчеркнуть, что действительно метод комплексной сказкотерапии, он направлен на не только на детей и не столько на детей, а на взрослых людей, которые могут в своей картине мира очень много изменить, вот, сделать ее такой, чтобы она нравилась им самим. Вот, я, наверное, думаю, что это одно из таких, да, направлений сказкотерапии, потому что еще одно направление, экогенология, которое есть в сказкотерапии, это как раз специалист с взрослыми, с детьми, с супружеством, с воспитанием и очень многими аспектами семейными. Вот, и, ну и вообще... наставничество в сказкотерапии – это такое помощь в самообразовании, самовоспитании, на сегодняшний день. Потому что никогда не поздно самообразовываться, и этому нет предела, в самовоспитании в том числе. Вот, спасибо большое, Олеся, за такой чудесный разговор. Я думаю, что мы его выложим частями, потому что он получился достаточно длинный, и разделим по блокам, и будем ждать от наших слушателей, в том числе обратную связь, ну и предложения по дальнейшим встречам.
Спасибо. Да, будем ждать.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.